Это просто самая лучшая в мире работа.
Ты одержимый? Хочешь изгнать из меня беса?
Есть разница между добрый и добренький.
Я супер эгоист, вообще невероятно.
Толпа героев сильно недовольны друг другом.
История про одержимость, она не про розовые сопельки.
Это профессиональное милосердие.
Это не Чип и Дейл, как в мультфильме.
После того, как я из этого вот вышел, мне было очень тяжело.
Если мне говорят, Аль-Каида даст денег, ничего не попросит взамен, возьму без проблем.
Привет, друзья! К этой теме я подступался давно, и она меня полностью обманула. Ну, в том смысле, что оказалась вообще не такой, как я планировал. Выпуск про одержимых. Про тех, кто бескорыстно, то есть даром, помогают или спасают других людей. Не в смысле дают деньги, а вот прям едут в какой-нибудь убогий райцентр, в хрущобу, идут ночью в лес вытаскивать потерявшихся. Почему я ошибся? Потому что, когда про таких людей заходит разговор, все мы обычно такие: да, ну вот есть среди нас место практически святым людям, которые отдают всех себя на служение другим людям, во благо других. Все это, конечно, важно, но, согласитесь, это жутко скучно. В этом и состоит страшная ошибка, очень распространенная, и я так ошибался до недавнего времени тоже. Я 2 недели пообщался с этими людьми, и знаете, что я вам скажу? Они вообще не похожи на мать Терезу. Вообще. Знаете, на кого они похожи? На бизнесменов. Жестких, умеющих считать, целенаправленных, амбициозных и, скажу страшное определение, эгоистичных. Да, эти люди эгоисты. И если бы они были другими, не было бы у нас с вами никакой бескорыстной помощи. Мы в Калининграде, погода тут соответствующая балтийская. Приехали мы сюда, потому что здесь сейчас Митя Олешковский. Он медийный чувак, вы его, наверное, отлично знаете. Если нет, Митя возглавляет фонд «Нужна помощь». Это такой фонд для фондов, который фандрайзит, то есть собирает деньги для особенно региональных, в основном региональных фондов, которые сами этого делать не умеют или у них нет таких возможностей. А Митя, он медийный персонаж, и он за счет этого привлекает и умеет привлекать деньги. Как именно, мы сейчас поговорим. Вон они стоят там на крыльце и записывают интервью.
Привет. Привет. Здесь вот есть фонд «Верю в чудо», в которых есть паллиативная, значит, служба, которая называется «Дом Фруппола». Фруппола – это выдуманный герой, которого выдумали дети. И, соответственно, мы собираем деньги для «Верю в чудо», чтобы их паллиативная служба работала. Для этого мы пишем тексты, выпускаем их на таких делах, снимаем видео, выпускаем их в YouTube на таких делах, в социальных сетях и так далее. Проводим мероприятия, ну, делаем все возможное.
Короче, ты организуешь медиакомпанию, правильно?
Я продюсер, да. Мы вообще для «Верю в чудо» уже за те несколько лет, что мы сотрудничаем, уже 5 миллионов, наверное, собрали денег. Главная идея, которую мы вот вообще собираемся здесь сегодня реализовать, это объяснить людям, что сидеть на печке – это плохо. 2 рубля в день должен каждый 10-й житель Калининградской области давать, чтобы все дети со смертельными диагнозами
и паллиативной службы... И эту самую мысль ты будешь в своем ролике проводить, правильно?
Да!
Понял.
Я сейчас жду на интервью человека, про которого много слышал. У нас оказалось довольно много общих знакомых. Я его никогда не видел, и мне интересно познакомиться, потому что слышал я разное. Слышал, что он очень жесткий, слышал, что он тоталитарный, слышал, что он не приемлет чужого мнения, и слышал, что ровно благодаря этому получилась та история, которую он возглавляет. А возглавляет Григорий Сергеев Лизу Алерт. Если кто не знает, это добровольное поисковое объединение. Они ищут в лесах, как правило, потерявшихся людей. И вот по их данным за 2018 год, это для примера, к ним поступило 14 тысяч заявок. Они 11 тысяч, даже больше людей нашли живыми и 1500 нашли погибшими.
За вчера по всей России ровно 100 заявок на лес мы получили, только в Лиза Алерт пришло.
Тут надо пояснить, не все знают до сих пор, почему Лиза Алерт. Лиза Фомкина – это девочка, которую искал отряд, тогда еще не имевший названия. Ее нашли, к сожалению, погибшие в сентябре 2010 года. В честь нее был назван отряд «Лиза Алерт» по образцу «Амбер Алерт». Такая же история была в Америке. Тоже создалось вот это вот добровольческое движение, которое включило в себя, например,
информирование о потерявшихся детях на всех, как это правильно называется, экранах, которые вдоль автострад.
Билборды, все что угодно. Да. Но там система рассчитана на похищение. Мы реагируем на все типы пропаж. И изначально мы, конечно же, думали, что мы будем искать только детей. Но как ты откажешь, когда пропал старик, а почему мы не должны искать людей там, какого-то другого возраста? То есть здесь очень сложно провести ценз, кто важнее, кто не важнее. Понятно, что первично для нас это люди, которые точно не обеспечат своей безопасности там, за пределами квартиры, там, дома и так далее.
Как вы знаете из моего канала, я очень люблю вертолеты, обожаю на них летать. Но это в целом для удовольствия, потому что как транспорт вертолет в нашей жизни использовать довольно проблематично. И никогда нельзя этого сделать в Москве, потому что над городом запретная зона. К счастью, в городе и на земле есть кое-что, от чего можно поймать большой кайф. Новый Genesis G90. Сейчас объясню, почему он мне понравился. Это комфортный полноприводный седан представительского класса. Что здесь нового? Вот эта решетка радиатора. Супер такая. Вот эти светодиодные фары. Мне очень понравились повторители. Задние фары. Все вместе, все элементы очень органично друг друга дополняют и создают такой благородный образ автомобиля. Ценители классического дизайна наверняка обратят внимание на эти колесные диски. Такое сейчас может себе позволить не каждый премиальный седан. Интерьер. Ну, конечно, в первую очередь обращает на себя внимание благородная кожа тончайшей выделки, дерево вот это с открытой текстурой. Все очень приятно и на взгляд, и на ощупь. Современная панель приборов. Мне очень понравилось, когда при включении поворотника включается камера, направленная в ту же сторону. Очень удобно. Но поскольку это седан представительского класса, конечно, надо изучить комфорт задних сидений. Очень эргономичные задние сиденья. Я вот тут заигрался с настройками. 14 разных регулировок. При этом принять выбранное положение можно нажатием одной кнопки. Под рукой пульт управления системой мультимедиа, климат-контроль, подогрев заднего сиденья, охлаждение заднего сиденья, вентиляция. Самое главное – это комфорт. Вот я сейчас могу полностью вытянуться, посмотреть, как сложилось переднее сиденье и почувствовать, что ты… Ну, вообще забыть о том, что ты едешь в машине по городу. Ну, конечно, можно много рассказывать, но, поверьте, самое лучшее и простое – это приехать и попробовать машину самому. Переходите по ссылке в описании, записывайтесь на тест-драйв и приезжайте в шоурум Genesis в Москва-Сити. Адрес тоже в описании. Мы в хелипорте Москва. Кто постоянно смотрит наш канал, конечно, хорошо его знает. Но сегодня я летать сам не собираюсь. Мы сюда приехали, потому что здесь базируются волонтеры. Самое главное, основу отряда составляют такие волонтеры, у которых есть свои вертолеты. То есть имущественный ценз, вы понимаете, вертолет стоит, ну, в самом-самом лучшем случае, где-то от 400 тысяч долларов. От 400 тысяч долларов. Как правило, у тех, кто летает в Ангеле, вертолеты существенно дороже. В основном бизнесмены, правильно я понимаю? И ты бизнесмен?
Да.
Что происходит с бизнесом, когда человек уходит в волонтерство, ну, так,
есть
как ты?
Старая мудрая пословица: все, кто приходит в авиацию миллиардерами, уходят из нее миллионерами. Вот. Я так уйду вообще без штанов, я думаю, в конце концов, потому что, ну, бизнесом я с вами практически не занимаюсь вообще. Он так течет себе тихо, потихонечку, по накатанной вниз, значит, как и все, в общем-то, вокруг остальное сейчас. Через год после того, как произошла история с Лизой Фомкиной, когда ребенок
погиб. И появилась Лиза Алерт.
Да, появилась Лиза Алерт. Ровно через год, да, Лиза Алерт предпринимала попытки найти хоть какой-нибудь самолетик, чтобы посмотреть, значит, площади, открытые на границе с Калужской областью. Сил мало, людей мало. Мы попытались тогда вылететь на самолете. Значит, мы опоздали, человека нашли с земли. Потом буквально через несколько месяцев мы уже обратились в Лизалиас, когда у нас пропал вертолет под Тверью. И масштабы той операции, наверное, меня на всю жизнь впечатлили так, что уже бросить это было невозможно. Через год я уже учился, переучивался на вертолет, а еще через год практически забыл лодки, самолеты
и бизнес.
И бизнес, и все, что, в общем-то, все остальное, чем в жизни занимался, наверное, было практически забыто. А сейчас я, наверное, буду прав, если скажу, что для меня, кстати, это было для самого открытием. Я, наверное, сейчас лучший специалист в мире по вот проблематике, которой мы занимаемся. По одной простой причине. Процент потерявшихся в лесу, которые пошли за грибами, в мире это в среднем, наверное, 1%. Такой фанатичной преданности лесным дарам, как у нас, нет больше нигде в мире.
Для нас, городских жителей, это кажется странным и невероятным. Что значит пойти в лес и заблудиться? Вот я сейчас стою на лесной полянке. До Москвы где-то 70 километров по шоссе, до ближайшие дороги по тропинке, наверное, отсюда, километра полтора. Кажется, что прекрасно. Солнце светит, по солнцу можно ориентироваться. Собирай грибочки, иди потом обратно к машине. Но простая ситуация. Находит туча, солнце скрывается, начинается дождь, я замерзаю, ориентироваться не могу, куда идти не понимаю. Я начинаю паниковать, дальше начинаются сумерки, я еще сильнее начинаю паниковать. Что мне делать? Я городской житель, я ни черта не знаю в лесу. Холодно, мокро. Хорошо, если есть мобильная связь. В основном в лесах вокруг городов она есть. Вот сейчас есть 3G. Я звоню 112. Этот звонок по установленной процедуре попадет в полицию, в МЧС, в Лизу Алерт и в вертолетный отряд «Ангел». И меня будут спасать.
Алло, алло, Андрей, слышите, да, вертолет?
Да, я...
Да, по-моему, мы видим ваш дым. Сейчас, секундочку. По-моему, у вас вода есть?
Воды нет, вот в том-то и дело.
Сейчас мы вам сбросим водичку в большом синем пакете. Вы посмотрите, чтобы она на вас не упала. Очень поближе. И никуда с этого места не уходить.
Жаня, в болоте прям.
У вас там чисто, да?
Согрелись? Тихо, не торопись, не торопись.
Как-то и страшно, и круто. Все в одном прям флаконе. Знаешь, так. Страшно. О, крутёк!
Сначала забери Денис, корзинку сначала забери.
Я её потом хочу.
Ну, удачи! Спасибо, счастливо!
Первый московский хоспис носит имя Веры Миллионщиковой, выдающегося советского и российского врача, создательницы этого хосписа и мамы Нюты Федермессер, к которой мы сюда и приехали. Нюта, возможно, самый известный общественник в России. Вот список, неполный наверняка, ее титулов. Если помните, была история, что Нюта собиралась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, потом передумала. Я подробно об этом говорил в своем выпуске про компромисс. Посмотрите, если интересно. Сегодня мы про эту политическую историю говорить вообще не будем. Единственное скажу, что, глядя на митинг на Сахарова на прошлой неделе, я подумал, что хорошо, что Нюта из этой истории вовремя вышла.
У меня был период, когда я была хорошей мамой, недолго. Был период, когда я была хорошей женой, тоже не очень долго. Был период, когда я была хорошим там, личным помощником у замечательного руководителя.
Вице-президента ЮКОСа, насколько я знаю.
Да, да. Был период, когда я была хорошим сотрудником там где-то.
А сейчас вы хороший кто?
Черт, не знаю, потому что... Когда ты делаешь что-то хорошо, ты это только ретроспективно понимаешь потом. Сейчас мне кажется, что все недостаточно глубоко, все поверхностно, все как-то размыто. Вот я езжу по стране и понимаю, почему это нужно мне. Почему? Я сама этот проект придумала, «Регион заботы». И в рамках этого проекта я посещаю любое учреждение, в котором могут находиться умирающие люди, ну, в относительно большом количестве. То есть речь не идет об отделении реанимации или интенсивной терапии.
Я очень наслышан про ваши организаторские таланты. Вы авторитарный управленец, насколько я понимаю.
Ну, наверное, да. Думаю, что да.
Мне рассказывали про вас историю типичную. Говорят, приезжает Нюта в какую-то районную или областную больницу, все выстраиваются, и такое впечатление, что приехал министр, как минимум. Почему так
это
происходит?
Сейчас так стало, и мне это очень не нравится, и это точно не связано ни с какими моими качествами как управленца. Это менталитет людей и в провинции, и еще, к сожалению, во многом медработников. Час-полтора должен пройти, чтобы люди поняли, что это не Росздравнадзор, не Роспотребнадзор, и вообще не комиссия, и не надзорный орган, а что это действительно, чтобы помочь. Они начинают: «Бобер, выдыхай уже, вот, выдыхай». Но это мне неприятно. И вообще мне одна из самых болезненных для меня вещей, когда я слышу: «Вас боятся». Ну, а что вы хотите, вот, Нют, ну, что хотите, или что хотите, Анна Константиновна, они же вас боятся. И я просто схожу с ума и начинаю понимать, почему меня боятся.
Ну, слушайте, ну, для управления это не так плохо. Вам любой...
Плохо, потому что когда боятся, скрывают правду. Скрывают ошибки.
Существование благотворительных фондов в регионах очень сильно отличается от того, как фонды живут в Питере и в Москве. Вот мы сейчас в Самаре, и мы идем на встречу с Антоном Рубиным. Это руководитель благотворительного фонда «Домик детства», который помогает выпускникам детских домов.
Если это какое-то учреждение для детей с нормой, как они сами их называют, в крупном городе, то они более-менее приспособлены. А если это учреждение где-то на отшибе, у нас, к сожалению, есть и такие учреждения, стоят в чистом поле, и даже выйти некуда. У них полностью отсутствуют социальные навыки, поэтому мы учим ходить в магазин. Берем, говорю: у нас есть 1000 рублей, поехали, надо накормить вот нас всех. Как я вижу нашу цель? Наша цель – закрыться, чтобы нас вообще не было, чтобы они жили самостоятельно, чтобы они обеспечивали себя и свои семьи, и своих детей. Но, к сожалению, нам до этой цели пока далековато. Хотите малинки?
Ты сколько лет поработал фотографом? Ну, профессионально, за деньги.
8 лет. Последняя съемка у меня была за деньги, наверное, году в 15-м, может, в 16-м.
Какие твои любимые работы, кадры, да?
Ты знаешь, я... это довольно смешно звучит, но я очень горжусь тем, что я был одним из немногих, у кого очень хорошо получался Игорь Сечин. То есть, реально, я...
Твоя жизнь могла сложиться совсем по-другому.
Я был его личным фотографом.
А, ты был личным фотографом Сечин?
3, по-моему, или 4 съемки. Я только что вот вернулся из поездки в Тверскую область и в Саратовскую область. И в Тверской области я видел мать 5 детей. Она забрала 3. Она родила 3, и у нее 3 забрали в детский дом. Она взяла еще 2. И у нее все норм. Она вообще не чувствует, что что-то не так. И мы заходим к ней, у нее покосившийся дом, сгоревшая проводка, разваливающаяся печка. И она не думает, что у нее что-то плохо. Она этого не
осознает. А зачем ты про этих людей пишешь?
Потому что если мы... во-первых, мы должны увидеть, как может быть. Что может случиться. Где дно, докуда мы можем опуститься. Но самое важное, что если мы научимся сопереживать людям, которые для нас чужды, противны, которые нас злят, тогда проблем с переживанием, знаешь, там, милым детям или там старушкам в платочке уже не будет.
Это понятно, но мне кажется, что чтобы относиться к человеку как к человеку, вовсе не обязательно видеть предельную степень его падения. Мне никогда не нравился Достоевский, прости.
Обожаю Достоевского.
Вот в этом наша разница.
Мне, слушай, ты человеком становишься, когда ты понимаешь, когда ты сопереживаешь такому человеку. Это тебя делает лучше, когда ты стараешься этому человеку помочь.
То есть все, что ты делаешь в конечном итоге для себя.
Конечно, все, что я делаю для себя. Это очевидная вещь. Я супер... не знаю, как это сказать, эгоист вообще невероятно. Я хочу, чтобы в нашей стране мои дети жили хорошо. Для этого я хочу, чтобы мои родители жили хорошо, чтобы мои друзья жили хорошо, чтобы я жил хорошо, чтобы я жил хорошо. Я хочу, чтобы то, что происходит вокруг, было иначе, чтобы у людей была надежда. Поэтому да, я делаю это для себя и еще для людей вокруг. В этом смысле я эгоист.
Ты одержимый?
Хочешь изгнать из меня беса?
Нет, это точно не ко мне.
Да, я одержим любовью к собственной стране, я бы так сказал.
Ой, Что за пресс-релиз?
Я серьезно так думаю. Я серьезно одержим любовью к собственной стране. Это не пресс-релиз. Я не знаю, можешь как угодно это называть. Меня беспокоит, что происходит с моей страной. Это моя главная эмоция.
Меня тоже беспокоит, но сейчас, подожди. Сейчас я попытаюсь тебе объяснить, что меня так тут...
Ты хочешь сказать, что я не искренний, что я играю на камеру. Это не так.
Нет?
Нет.
В России больше 100 разных поисковых отрядов. Внутри каждого из этих отрядов происходят непрерывные революции и борьба при полном отсутствии истории про деньги. Да? Идет страшная драка.
За что?
А вот тут очень просто. Мы находимся в искусственно-конфликтной зоне. Кто этим занимается? Люди, которым не все равно, поэтому они уже не сидят дома, а этим занимаются. Они готовы высказывать свое мнение по любой позиции. Более того, он этим занимается для получения какой-либо оценки. Я герой вообще-то, я тут ищу, вот бабушку на руках выношу. Но внутри этого общества он не видит этой оценки, потому что там все бабушку на руках вынесли, они все герои. И появляется конфликт. Толпа героев сильно недовольна друг другом в некоторых вопросах.
То есть смотрите, что получается. Когда говорят добровольчество, волонтерство, люди, не причастные к этому, представляют себе таких одухотворенных людей, которые там ради других всем жертвуют. Когда мы начинаем смотреть на это вблизи, мы видим столкновение амбиций, мы видим стремление к удовлетворению своего эго очень сильное.
Разумеется.
Мы видим все те мотивации, которые считаются такими.
Какими?
В широком
смысле. А что в этом плохого?
Вот, об этом я и хотел спросить.
Какая мне разница, с какой мотивацией человек пришел и бьется за жизнь незнакомого человека сутки, когда других нету. Какая разница родственникам этого заблудившегося в лесу? Он для чего приехал? Он приехал, потому что у нас девчонки красивые в отряде, потому что он будет хвастаться тем, что он там не бухал, как его друзья, в пятницу, а, значит, рвал спину, вытаскивая там бабушку там 100-килограммовую из леса. Или потому что почти вся его мотивация – это непосредственно спасение жизни. Вообще не важно.
А нету такой ревности, что вот мы ходили-ходили, а они только сейчас приехали, и они сразу нашли?
Есть люди, которые очень много лет в отряде, и у них нет личных найденных. И это никак не мешает им продолжать заниматься поиском.
Соответственно, а вот здесь вот у тебя прям она просека идет между.
А кем вы работаете?
Я коммерческий директор компании.
Крупный?
Не очень крупный, это средний в Москве, да. У меня есть свои четкие правила, что я на поиски уезжаю с пятницы вечера и по воскресенье вечера.
А когда вы отдыхаете?
На поисках. В промежутках между.
Сегодня я не на поисках. У нас свадьба моего племянника. Вон они у нас красивые.
То это точно не люди-герои какие-то там. Это не Чип и Дейл, как в мультфильме. Мне кажется, даже большая часть от чего-то бежит. Бежит от проблем, бежит от той безнадеги, которая есть в какой-то его другой жизни.
От рутины и повседневности?
Да хорошо, если от рутины. От рутины и повседневности это как раз богатые жиру бесятся. А люди, многие бегут от проблем, от семейных, от недостатка общения. Например, кто-то от недостатка общения, кто-то от плохого общения уходит.
Ты о себе сейчас тоже говоришь?
Я о себе тоже, да. Потому что я себя чувствую, вот, то есть, когда начинается с поисково-спасательной операции, я забываю про все остальное. Вообще про все забываю. То есть у меня есть цель, к которой я стремлюсь, и задача, которую я должен решить. И если удается решить эту задачу, это прилив, это в карму, это прилив жизненной энергии.
Сейчас, Денис, я еще заходик сделаю, ветер очень сильный. Сажусь туда же, да?
Туда же, так же.
Я хочу просто показать координатора ангела. Это вот Лена. Вот она сидит и координирует.
Я уже выключила чат, но поставила на беззвучный режим, потому что это непрерывно. Это с разных регионов. Оно, знаешь, оно вот как взяли, вот так, это как золото, все падает.
очень разные есть вещи. Лиза Алерт, ну я просто прям преклоняюсь перед Гришей и всей этой системой и тем, как это происходит. Это, наверное, самая любимая моя организация, кроме Фонда Вера, после Фонда Вера. Там от тебя, волонтер ты, руководитель волонтерского отряда, от тебя зависит все. От каждого зависит все. В нашей работе совершенно все не так. То есть мы все мечтаем быть ненужными. Мы все мечтаем, чтобы... ну, то есть, если говорить про какой-то такой самый главный KPI Фонда Вера, то мы должны перестать существовать, потому что мы перестанем быть востребованными, понимаете?
Этого никогда не случится. Это как полицейские говорят, мы мечтаем, чтобы мы остались без работы. Но это лукавство.
Нет, это не лукавство, потому что когда ты на адреналине, и когда у тебя определенная зависимость, ты волонтер. Это круто. Когда ты становишься из волонтера или не из волонтера, когда ты сотрудник...
На зарплате.
Да, на зарплате. То очень многих вещей ты не должен себе позволять. И в этом твой профессионализм.
Каких?
Ну, другой уровень эмоциональной вовлеченности в пациента. Ты не имеешь права уже к кому-то относиться лучше, а к кому-то хуже, чтобы это проявлялось. Да? Волонтер имеет право вот с этим пациентом провести больше времени, а с этим меньше. Ты можешь плакать. Но это профессиональные слезы, это профессиональная эмпатия, это профессиональное милосердие, это профессиональная улыбка.
Почему у вас в кодексе волонтера написано, говоря про волонтеров, у вас в кодексе волонтера записано, что не рекомендуется волонтерить тем, кто недавно пережил психологическую травму? Потерю родственника.
Потерю психологическую нашего порядка.
То есть, когда кто-то умер из близких?
Потому что мы не можем точно сказать, когда волонтер к нам приходит, и у него недавняя потеря, мы не можем точно знать, как это происходило. А если это травмирующий опыт был, то и ты попадаешь, и у тебя такое там в голове, я хочу помогать другим, то ты идешь помогать не другим, ты идешь лечить себя.
То есть мотивация у волонтеров не обязательно возвышенная? И они не обязательно должны быть возвышенными.
Вы знаете, есть разница между добрый и добренький. И есть разница между делать добро и причинять добро. Удивительная такая пословица иудейская. Пусть милостыня запотеет в руке дающего. Пусть милостыня запотеет в руке дающего. Подумай, подожди.
То есть не раздавать налево и направо.
Не спеши. Не спеши. Потому что можно повестись на женщину, которая сидит в метро и качает ребенка. Какой кошмар. Хотя можно все-таки разумно пройти мимо. Все будут ходить мимо, и они не будут сидеть.
Мне в Инстаграм каждый день падают призывы помочь девочке Даше, помочь мальчику Коле, у которого лейкоз, у которого там то, сё, пятое, десятое. Страшные диагнозы. Пожертвуйте столько, вы спасете ребенка. Почему я не должен на это вестись?
Первое. Во-первых, потому что деньги не лечат. Это самое важное, что нужно понимать. Человеку больному с лейкозом, ты ему дашь стопку денег, он не вылечится. Он не знает, где лечиться, не знает, как лечиться, не знает, чем лечиться. Это все равно, что, знаешь, дать пьяному на улице зимой денег. Вероятность того, что ты убьешь бездомного на улице, просто дав ему
денег... Слушай, ну это же такая понятная эмоция, да? Вот я даю денег там нищему, попрошайке, пьянице, или вот откликаюсь на такой призыв в Инстаграме.
И а я тебе могу объяснить, внутри... как ты можешь убить ребенка с лейкозом. Просто вот так. Знаешь как?
Как?
Родители ребенка хотят в Израиль. И они собирают 120, по-моему, тысяч евро. Там стоит трансплантация костного мозга. Тот же самый костный мозг будет трансплантирован в России. Качество трансплантации не то, что не хуже, но такое же. У нас абсолютно космическая больница построена, Горбачевская клиника. Там по квоте тебе бесплатно сделают эту трансплантацию.
Хорошо.
И, как ты убьешь? Очень просто. Потому что пока вы будете собирать 120 тысяч евро, ребенок легко может умереть.
А что делать родителям, у которых такая ситуация? Куда им идти?
Им идти к профессиональным фондам.
Где мы находимся? Еще чуть-чуть и ЕС. Мы у самой границы.
Давайте я вас с мамой познакомлю.
Здрасте.
Вот наша мама, Анастасия.
Вот. Здрасте. Меня зовут Митя. Извините, пожалуйста, что у нас столько камер. Что произошло с вашим сыном?
когда я его родила, он сделал первый вздох.
Угу.
Вот, и врачи не могли понять, почему.
Вот ты когда приезжаешь в такие места в России, вот смотрите, вот, вот это кто-то живет вот такой... рукастый, такой хозяйственный человек. Вот он себе сделал домик. А вот там дальше, вот посмотрите, все развалилось. Разные две России. Здесь такая Кёнигсбергская Россия, а там уже Калининградская. Это не про область, а про страну в целом. И когда ты приезжаешь в такие места... А, вот, вот, конечно, вот эта двухэтажка. Это пипец, конечно. И это когда приезжаешь в такие места, ты как бы все про свою страну понимаешь. И вот одержимые люди, про которых мы снимаем, они как раз те, кто в самые такие неприглядные места, в самую жопу, типа вот этой, приезжают по собственной воле. И вся эта история про одержимость, она не про, как я уже объяснял, не про розовые сопельки, она про, про то, что ты не можешь из себя убрать, выкинуть, и про то, про те места, которые ты не можешь оставить. Про родину, короче, про родину. В унылом двухэтажном доме под дождем с местными пацанами и одной девчонкой. И картинка мне, конечно, сразу напоминает моего хорошего знакомого Диму Маркова. Помните, такой фотограф из Пскова, мы про него делали целый выпуск, который делает самые лучшие снимки не парадной, не столичной России, а до этого он тоже работал благотворителем. И я сотрудничал с благотворительными фондами, и я как раз решил, что обязательно надо с ним поговорить про мотивацию.
Мне это понятно, и ну, у меня тоже был этот период, и знаешь, это у меня, например, это проявлялось в том, что я когда ехал из Пскова, там, из Москвы в Псков, и я ехал там в плацкартном вагоне, и я что-то всем рассказывал, и я понял, как, ну, я думал, как вот они могут вообще спокойно куда-то ехать. Ну,
когда
вот,
там как, люди страдают, как, дети
когда,
умирают.
Вот, да, там, ну, то есть такие... И я вот, я вот всех вот так за грудки там хватал и считал, что все должны сейчас бросить все и как бы...
И начать помогать что-то, да?
Да, ну... А, ну, тоже это один из этапов, да?
А что потом наступает?
Ну, потом ты понимаешь, да, что, ну, действительно, как бы... Человек может жить, об этом не знать. И совершенно не обязательно... Ну, как бы он не виноват в этом, ну, прежде всего, да?
Я это, на самом деле, сравниваю с посттравматическим синдромом у людей, которые были на войне, потому что тебе все время не хватает какого-то, даже не адреналина, а вот ощущения того, что ты находишься в правильном месте, в правильное время, и что ты в пределе. Эмоциональное выгорание настолько сильное, что пробивает уже, тебя трогает что-то только, когда ты опускаешься на самое дно человеческой жизни и видишь
то
настоящие
тебе
эмоции,
хочется, да, то есть тебе
и
хочется,
ты понимаешь, что ты можешь их изменить.
Тебе хочется возвращаться туда снова и снова. Еще одну несчастную семью, еще одного больного ребенка.
Это какая-то очень, очень странная зависимость, потому что, ну, такая, казалось бы, многие люди...
Если ее разбирать с точки зрения нравственности, она вызывает вопросы. Ты чувствуешь?
В смысле, с точки зрения нравственности как раз все зашибись, потому что я еду для того, чтобы помочь.
С точки зрения, да, неправильно сказал, с точки зрения психического здоровья. Вот.
Это я делаю вместе со своим психотерапевтом.
А у тебя есть психотерапевт?
У меня есть психотерапевт, я пью таблетки, и я нахожусь...
Антидепрессанты ты пьешь?
Да, я нахожусь в очень тяжелом состоянии, честно говоря.
После того, как я, ну, из этого вот вышел, мне было очень тяжело. Ну, я на войне как бы не был там долгое время, прям так, чтобы это...
Да,
но...
я тоже.
Но мне кажется, что это примерно все об одном, потому что вот уровень вопросов, которые ну, стоят там и там, да, они примерно одинаковые.
То есть вопросы жизни и смерти.
Возможно, вопросы
и,
жизни и смерти.
На адреналин, да, тоже у тебя.
Вот. И, ну, тяжеловато было, конечно, да, мне перестроиться.
Сколько у вас детей есть?
Четверо.
Четверо детей. И вы женаты?
Нет.
У вас четверо детей.
Это приемные дети. Когда вы берете детей в семью, вы не можете взять отдельно кого-то из родных братьев и сестер, а кого-то не взять. Вы можете взять только всех вместе в одну семью. Разделять их нельзя. Изначально они жили в одном приюте, а потом их разделили по трем разным учреждениям, вот этих четверых детей, которые были родными, росли вместе в семье до сознательного возраста, были привязаны друг к другу. И Меня это тогда очень сильно задело. Я начал пытаться хоть что-то сделать. Для начала начал возить их друг к другу из одного учреждения в другое, просто, ну, по выходным, чтобы они хотя бы виделись и общались. Потом об этой истории сняли сюжет на местном телевидении, после чего мне запретили их возить друг к другу, потому что я опорочил систему, говорю о ней плохо. Я не остановился, продолжил писать об этом в блоге. Писал, пока мне не сказали: слушай, как тебя уже заткнуть-то? Что тебе надо сделать, чтобы ты заткнулся? Я говорю: очень легко меня заткнуть. Поселите их вместе, просто. И я заткнусь. И мы тогда заключили джентльменское соглашение с властью. Власть пообещала, что они поселят их вместе, а я за это не должен буду больше рассказывать про эту историю. И их действительно поселили в один детский дом, который, правда, в 180 километров от Самары находится. Ну, типа, ближе поселить было вместе негде, и увезли их в Сызрань. Но, как потом оказалось, сызранский детский дом состоит из двух корпусов. Один для старших, другой для младших. И находятся они в 10 километрах друг от друга. Что, конечно, немножко мешало им видеться. После чего я сказал: слушайте, баста, карапузики, я так больше не могу. Было пара моментов, когда приходила в голову мысль о том, что что ж ты, дебил, наделал-то, а? Ну, не справляешься же, очевидно. Что ж ты наделал-то? Но, к счастью, все удалось преодолеть, и пока мы живем счастливо.
4 дня назад мы искали экипаж вертолета. 2 человека, которые, по всей видимости, ну, гарантированно там случилась беда. Один из телефонов включен, он доступен, это все в Тверских болотах, и мы знаем только примерный азимут, откуда его цепляет сотовая вышка. Это хорошо, что она доставала, отлетел бы он там чуть подальше, и ничего бы не доставало. Есть такое устройство, называется это у профессионалов виртуальная базовая станция. Это маленькая такая сотовая вышка,
которая цепляется твой телефон.
Да, которая цепляется твой телефон, и вот эту ситуацию могла решить одна маленькая ВБС-очка, да, виртуальная базовая станция, которая при первом же патрулировании проходит, зацепила бы этот телефончик и дала бы точное его местоположение. Но если во всем мире спасатели достаточно спокойно пользуются такими устройствами при поиске людей в горах, при поиске в природной среде, то у нас это прерогатива только ФСБ. ФСБ, какие-то специальные отделы полиции, вот они могут, значит, пользоваться такими устройствами. Им они нужны для целей, чтобы послушать, о чем ты говоришь, кому ты пишешь, что ты пишешь. Нам все эти функции не нужны. У нас одна единственная цель. Вот он здесь терпит бедствие, ему нужна помощь.
А вам говорят нет?
Нет. Нет, нет и нет. Потому что они боятся, что мы сможем использовать это в каких-то целях. Если у нас ребенок в лесу с телефоном, то мы не можем быстро определить его местоположение.
Ну, представьте себе, что сотрудник полиции, который должен заниматься поиском, в результате очень костной, древней схемы организации его рабочих процессов, должен столько всего написать, так все оформить, что он очень замотивирован, желательно не брать никаких заявлений.
О потеряшках.
Ну и про другое тоже. Я думаю, что если там унесут телефон,
таких много
такая историй. Же будет история. Просто сама система настроена на сокрытие событий. Сама система так настроена. Там же куча крутых, классных людей, которые пришли как Глеб Жеглов. Там Глеб Жеглов у каждого второго в кабинете вообще.
Да?
Конечно.
Да, в смысле портретик?
Ну да. Там портретик, плакатик, там что-нибудь. Ну, для того, чтобы достигать результата, надо не только быть готовым на подвиг, но чтобы чтобы эффективность не каралась.
В вопросах, которые касаются жизни, смерти, нету политических конкурентов, нету политических взглядов, ничего. То есть ты хоть с чертом лысым объединишься против смерти, это очевидно. И этому меня, кстати, научила Нюта, потому что я к ней как-то молодой, благотворитель подошел, говорю: вот, мы открыли фонд, будем брать деньги только у хороших людей, то есть будем честны и так далее. Она говорит: а я, если мне, говорит, Аль-Каида даст денег, ничего не попросит взамен, возьму без проблем.
Это не отскнется, сказал.
Я говорю: как?
Она говорит, ну я-то эти деньги точно лучше, чем они используют.
В принципе, вот я персонально устроена так, что мне любая система мешает. Я вообще, если вижу систему, у меня все время задача ее сломать к чертовой матери, потому что она мешает.
Но... Вы сейчас своей системой. Вы руководите своей системой.
Ну, не знаю. Нет, потому что я просто бунтарь какой-то внутренний. Чтобы
вы не
меня...
похожи на революционера. Нет.
Ну, вы ведь первый раз меня видите. Я просто чуть-чуть умнее стала.
Да, вы похожи на такую очень жесткую, целенаправленную, целеустремленную, амбициозную бизнес-вумен. Это да. Революционер в моем представлении...
Обидно было сейчас.
Почему?
Да, вот ты делаешь мне обидно.
Почему?
Ну, не знаю, жесткая, целеустремленная, амбициозная бизнес-вумен.
Для управления.
Мне еще недавно сказал один человек, что ты все время ходишь с короткими волосами, как Буч. Я девочка вообще.
А какая оценка была бы вам приятна?
Эффективный, энергичный. Эффективный. Прежде всего, эффективный. И главное, не утерять ощущение истины и умение погрузиться и раствориться в чужой ситуации. Я человек, который любит результат. Я люблю гладить, потому что было помятое, стало поглаженное. Мыть посуду, было грязное, стало чистое. Я люблю... чтобы было осязаемо то, что я делаю. Поэтому сейчас я хороший кто, я не знаю. Вот общественник и российский общественный деятель, то, что я про себя читаю, меня трясти прямо начинает. Мне кажется, это так обидно, что я общественник или общественный деятель. Почему? Ну, потому что это результат в чем? Последние там месяца полтора я все время думаю о том, что мне нужно из роли общественника переходить в роль не знаю даже кого. Мне нужны полномочия, чтобы я могла и сказать, как надо, и обучать, и контролировать
это
результат.
Это чиновник или политик?
Ну, нет, с политикой все.
А чиновник?
Ну, ок, может быть, не знаю, это зависит, потому что чиновники тоже бывают разные.
Организация лесного поиска мало чем отличается, если мы возьмем какие-то сверхглобальные сравнения, вот там, не знаю, вот торговля какой-нибудь. Ну, все... Те же самые действия. Работает энергия, работает желание, работают знания, работают выверенные схемы и возможность от этих схем уходить. Вот вообще все то же самое. То есть у нас есть правильная схема, как правильно искать, но в каждом поиске мы ее будем нарушать, потому что поиск развивается по индивидуальному сценарию. И как только мы имеем возможность быть гибкими, у нас будет очень высокий результат.
Один из моих ключевых учителей в жизни, Анатолий Борисович Чубайс, что-то мы с ним разговорились, и я говорю, я вообще так не могу. Я не могу жить в формате, когда у тебя горизонт там несколько месяцев, или вот в формате, как у нас все сейчас планируют, от выборов до выборов. Вот это предвыборная повестка, вот надо успеть. Я так не могу. Мне, ну вот, чтобы паллиативную помощь построить, у меня горизонт планирования 5 лет, 10 лет, 15, 20, потому что вот я понимаю, что через 20 лет должно быть вот так, а быстрее не получится.
Я сейчас подумал, что если бы вы руководили реальным бизнесом, вы бы уже были мультимиллионером.
Наоборот, наверное, прогорело бы, потому что, наверное, реальным бизнесом нельзя руководить в условиях, не знаю. Я точно знаю, что как только возникает вопрос ко мне, а как вы, ну, приходят же разные люди, а как вы считаете, можно вот в этой сфере зарабатывать деньги? Я говорю, ну, конечно, можно. А вот как? И они мне начинают задавать вопросы, и мне так становится неинтересно вообще, прям совсем неинтересно.
Вы просто не про кэш. Вы часто меняете свое мнение? Вы можете услышать чужое мнение и поменять свое? Или
да,
как
могу.
По-английски «my way or highway»? Ну, по-русски,
нет,
мое мнение или неправильно?
Нет, могу. Каждый раз очень болезненно это переживаю, потому что я энергичная, я умею людей убеждать. И если я понимаю, что я была не права, это прямо твою мать. Это избыточно. 10 минут еще не прошло. Очень... И я все-таки тоже имею право тут работать. А вы не настраиваете пока. Я попросила 10 минут, Володь.
Это был хороший ответ на мой вопрос сейчас.
Ну, я бываю не права, но мне бывает очень это больно признавать, поэтому, наверное, я стараюсь пореже это признавать. Но признаю иногда.
Сколько за
За 18-й отчетный год фонд собрал денег.
220, по-моему, миллионов рублей.
220 миллионов рублей – это просто то, что люди благодаря вашему фонду пожертвовали.
Да.
И это было перенаправлено на конкретные проекты.
Да.
Такие дела, или фонд запустил линию мерча, правильно понимаю?
Да.
Твой фонд.
Да.
В том числе футболки «Такие дела». Футболка также есть с надписью «Невыносимо».
Это хит продаж. Розовая футболка.
Трагический контент еще есть футболка. Надпись «Трагический контент». Как покупают?
«Невыносимо» все раскупили. Сейчас будем допечатывать.
А как ты объясняешь, почему люди хотят носить футболки с надписью «Невыносимо»?
Ну, это смешно. Розовая футболка с отвратительного цвета. На ней просто смешное слово «Невыносимо».
Я хочу себе футболку «Трагический контент» и худи тоже. Мне, наверное, пойдет.
Я подарю тебе.
Скажи. Я, ради благого дела я куплю у тебя.
Окей, купи, хорошо.
Это бескорыстная помощь вознаграждается, возвращается?
Да, стократно. Все, что вы отдаете, возвращается каким-то штормом. Штормом просто. У меня это странно, может быть, звучит, не знаю, пафосно, глупо, как хотите, это трактуйте. Но я, правда, последние года полтора точно, я просто все время знаю, со мной Бог.
Ненавижу лес. Ненавижу лес, не люблю комаров, природу не люблю, спать люблю много, хочу бизнесом заниматься. Но то, что мы сейчас делаем, мы очень серьезно меняем шанс каждого из тех, кто ходит по улицам в России, на возврат домой, если что-то случится.
С ранних лет мне твердили: ничего, твой юношеский максимализм пройдет, говорили мне в школе. Вот пойдешь в армию, из тебя выбьют дурь. Пошел в армию, там мне говорили: ничего, столкнешься с настоящей взрослой жизнью, пообломает она тебя. Пошел во взрослую жизнь, мне говорили: слушай, когда ты уже вырастешь? Думаю, что уже никогда. В общем, меня устраивает вполне мой юношеский максимализм и идеализм. Думаю, что это уже пожизненный диагноз.
Лучшая в мире работа – это экипаж спасательного вертолета. Это просто самая лучшая в мире работа. Космонавт – это скучно. А сидят там себе по кругу, носятся, они знают, что они сегодня, завтра и послезавтра опять пройдут эту точку на этой орбите. Я не знаю, какую точку и на какой орбите я пройду через несколько часов. Это лучшая в мире работа.
Ты счастлив на ней?
Да, я счастлив. Я счастлив, и если ее не будет, я не знаю, что я буду делать.
Грибов-то набрали?
Да, такие потом уже грибы. Уже мимо шел. Дни даже на их уже не заглядывал.
Ну, что так скромно-то все?
Мы
еще скромные люди.
И контрольный голос.
Как видите, друзья, я выполнил обещание. Купил у Мити, кстати, честно купил, футболку с трагическим контентом. Надеюсь, наш сегодняшний контент вам трагическим не показался. Я лично, когда разобрался в мотивациях этих людей, мне стало спокойнее и даже, я бы сказал, радостнее. Если помните, один из недавних выпусков мы закончили знаменитой формулой: «Все, что нужно для торжества зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали». Но ведь можно и по-другому сказать. «Все, что нужно для торжества добра, это чтобы обычные люди сделали хотя бы что-нибудь». Слушайте, не самый плохой вывод, дорогие друзья. И если вы хотите помочь какому-то из фондов, о которых мы сегодня упоминали, все координаты вы найдете у нас в описании. Это редакция. Комменты и лайки туда. Скоро увидимся.